Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. 7 ноября, бывший красный день календаря. Сегодня обсуждаем, чем все закончилось, что будет, что было. И представляю вам гостей программы. Это Глеб Черкасов. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». С нами на связи также Алексей Сахнин. Алексей, здравствуйте.
День.
Алексей на связи из Швеции. Он сейчас не по доброй воле находится там. Он, наверное, сам нам скажет, почему и как, и что, и есть ли шансы вернуться в Россию, но это немного позже. Алексей Сахнин – вторую часть нашего сегодняшнего разговора, который будет посвящен левой идее, этот разговор. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Что должно случиться в России, что должно произойти для того, чтобы 7 ноября снова стало государственным праздником? Есть ли такие шансы у 7 ноября, что все вернется на круги своя? И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это номер для ваших звонков, единый и бесплатный для всей страны. И сейчас я хотела бы представить вам нашего корреспондента Святослава Леонтьева, который работает на улицах Москвы. Сейчас он находится возле памятника Тимирязеву, где состоялся несанкционированный Красный марш. Святослав, пожалуйста, вам слово.
Организаторы вели переговоры с полицейскими, пытаясь добиться разрешения пройти по намеченному маршруту. Однако, к сожалению, переговоры не удались. В итоге организаторы решились провести импровизированное выступление и без микрофонов, и абсолютно без техники сказали собравшимся несколько слов. И после чего предложили пройти по бульвару к метро. Полиция запретила гражданам петь по дороге, пыталась несколько раз остановить, но тем не менее с некоторыми конфликтами граждане благополучно ушли к метро. Также мы видели представителей ЛГБТ-сообщества. Они попытались развернуть флаги, но организаторы попросили их эти флаги свернуть, так как чтобы избежать конфликтов с полицией. В целом, организаторы очень старались не допустить никаких конфликтов с полицией. Они считали, что сейчас, накануне рассмотрения болотного дела, очень важно не допустить никаких столкновений с властью. Перед началом мероприятия мы поговорили с одним из его организаторов. Вот здесь вы можете увидеть интервью.
Нарушение действующего законодательства. Власть не ответила нам в трехдневный срок нашу заявку фашистов, которая будет здесь и которая будет и митинг. Причем дали нам ответ, в котором говорят о несогласовании шествия на этом месте и митинга, а дают нам только митинг и всякого шествия на Суворовской площади. Мы с этим не согласны и в первую очередь, потому что попыток согласовать даже не было. Есть известное постановление Конституционного суда от 14 февраля, в котором сказано прямо, что если у нас исполняется власть в регионе или на местах, не дает ответ на заявку о проведении массовой акции, то через течение трех дней, то через три дня она считается согласованной. Вот такая вот ситуация. Поэтому вот собрались, народу сегодня пока немного, погода совершенно не митинговая. Мы почувствуем плечо друг друга, покажем, что в России сегодня, кроме КПРФ, есть еще левые силы, есть еще левые люди, есть еще организация, которая пытается провести левую политику.
Скажите, вы не боитесь массовых задержаний?
Боюсь. Закон на нашей стороне, но народ молодой, поэтому какие-то, так сказать, столкновения, безусловно, нежелательно. Мы выполняем закон. Мы не собираемся никаких силовых действий предпринимать, мы не собираемся нарушать закон.
Ну как вы ожидаете, как поведет себя полиция?
Не знаю. Такой дождь всего может быть.
Это был Владимир Лакеев. За то время, пока мы ведем отсюда включение, граждане уже практически все разошлись. Уже все спокойно, обошлось без задержаний, как мы видим. Поэтому по-прежнему идет дождь. На этом, видимо, все. Елена?
Константин Святослав Леонтьев. Вы, наверное, уважаемые слушатели и зрители, поняли, что речь идет о том, что некий очередной раскол случился между КПРФ и Левым фронтом накануне 7 ноября. Партии КПРФ разрешили шествие, они сегодня прошли по Тверской, все это закончилось митингом на площади Октябрьской революции. Правда, я пришла на Пушкинскую площадь, когда они должны были собираться, там было совершенно пусто, и милиция мне жаловалась. Я говорю, а где же коммунисты? И милиция жаловалась, что их нет, нас тут согнали огромное количество, нас тут уже сотни, десятки, не знаю, тысячи, а их все нет и нет. Очень-очень было им грустно и досадно этим самым полицейским. Полиция, извините, пожалуйста, ошиблась. Итак, коммунисты собрались, спокойно прошли. Почему нельзя было Левому фронту идти вместе с этими коммунистами? Зачем им нужно было собраться на несанкционированном Красном марше, который не был разрешен? И мы сейчас послушаем Ивана Трефилова, потому что рассредоточить решили вот эти несогласные по трем точкам свой марш: на Тимирязевской, где был Святослав Леонтьев, и еще две — Баррикадная и Белорусская, где побывал Иван Трефилов. Мы сейчас слушаем Ивана, он в прямом эфире. Иван, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, сразу скажу, что до Белорусской я не доехал, я был на Баррикадной, здесь достаточно было живо и весело. А здесь собрались, собственно, около 100 человек, как они держали флаги политической партии «Росфронт». Тут также были профсоюзы. Около 100 человек собрались здесь с флагами. Организаторы сразу заявили, что им не разрешили шествие, но они намеревались все-таки пройти в сторону, с Баррикадной, в сторону метро улицы 1905 года. Ну, собственно, полиция сразу их предупредила, что никаких шествий она не допустит. И дала им какое-то время буквально там помитинговать здесь. Но, по всей видимости, это время было только для того, чтобы прибыли силы поддержки, так скажем. Как только приехал ОМОН, задержали организатора и начали задержание других участников этой акции. По всей видимости, вот, действовали сотрудники полиции достаточно жестко. По всей видимости, как я посчитал, задержано около 15 человек. И, собственно, молодые ребята, которые принимали участие в акции, вели себя достаточно агрессивно. Полиция их жестко достаточно крутила и бросала в автозак. И после того, как, собственно, наиболее активных участников загрузили в автобус полетели фаеры. Ну, собственно, вот сейчас, на эту минуту, практически все участники акции рассеялись, задержанных увезли, но полиция продолжает здесь усиленно патрулировать. Это скачок перед станцией метро «Баррикадная».
Понятно, для чего им нужна была эта альтернативная акция, чего они хотели добиться, с какими лозунгами вышли, почему нельзя было лозунг «Свобода политзаключенным» поставить, прокричать на шествие коммунистов разрешенным?
Трудно сказать. Я думаю, что какие-то все-таки части есть разные, так сказать, в этом левом движении, коммунистическом движении. Здесь в основном выступали, как они говорили, люди труда, которые выступают за права рабочих. Собственно, в конце прозвучали действительно лозунги «Свобода политзаключенным», но они не были массовыми, так скажем. В основном люди выступали за свои социальные права. Но почему они не пошли на другие акции, и почему не присоединились, вот это для меня осталось непонятным.
Иван, за этот репортаж, и мы переходим к разговору в студии с нашими гостями, с нашей аудиторией. Глеб Черкасов, я прошу вас первым начать этот разговор. Ну, что же им не имется-то? Вот, казалось бы, их не так много, этих левых сил, ну что же и они? Все либералов обвиняют раскол-то, и эти раскалываются. Ну что же, уже не пойти хотя бы один раз 7 ноября всем вместе не пройтись?
Ну, Левый фронт не нужен Зюганову, Зюганов не нужен Левому фронту. Левые, которые радикально считают Зюганова, скажем так, социал-предателем, я думаю, что так они его считают, уж не знаю, называют или нет, попытки их объединиться предпринимались достаточно давно, и что-то с этим сделать уже, наверное, невозможно. Зюганов статусный политик, ему не нужны люди, которые могут кинуть фаер в рамках его манифестации. Это в конце 90-х, когда ему еще нужна была широкая коалиция, он пускал свои колонны, в финале шли национал-большевики, ныне запрещенные. И было очень смешно. Сначала идут чинные колонны с кумачами, а потом национал-большевистская колонна, очень колоритная обычно была и с совершенно другими лозунгами. Сейчас для Зюганова важно поддержание статус-кво, он неоднократно говорил в последнее время, что он против смуты, но вот все логично, все разошлись по своим квартирам.
Глеб, а вам не кажется, что ему не фаеров он боится, а вот как раз этого лозунга «Свобода узникам болотной»? Ему не нужен этот лозунг?
Это тоже, ну, ему не нужно все, что напоминает о каком-то несанкционированном, о каком-то неформальном политическом действии. Для Зюганова важно поддержание статус-кво, у него все достаточно неплохо. И мне кажется, что для руководства КПРФ сейчас гораздо важнее какие-то внутренние маневры и перемещения, нежели попытки расширения своей базы. База им расширить совершенно не
нужна. Их не беспокоит, что нет у них молодых, нет этого притока, а есть сплошной отток и размежевание.
Ну, подождите, почему нет молодых? Какие-то молодые обязательно найдутся, потому что до тех пор, пока КПРФ работает лифтом в хоть какую, но власть, пока КПРФ может куда-то продвигать кандидатов и защищать их голоса, будут приходить молодые люди, которые почему бы им не посидеть в парламенте? Почему бы не попретендовать на какие-то места в законодательных собраниях? А другой вопрос, что КПРФ в настоящее время находится в таком своеобразном электоральном загоне, из которого она уже, видимо, в нынешнем состоянии не выйдет. И я думаю, что в нынешнем своем виде она существует, пока Зюганов руководит партией. Как только отойдет отдел, там сразу начнутся какие-то перемены.
И пока живы те, кто за ней голосует.
Так за них голосуют-то молодые. Вы понимаете,
это... Думаете? Ну, конечно, вот есть, смотрите, какой-то процент, 11... но мы не знаем вот, процентный состав голосующих.
В 11-м году
за коммунистов
была простая альтернатива. Либо голоса, ну, для тех, кто собирался идти на выборы, либо либо «Единая Россия», либо те, кто был не согласен с «Единой Россией», могли голосовать за какую-то любую другую партию. Все они не нравились, да? Была... Самый большой бонус от этого не очень рационального лозунга, да, получил «Справедливая Россия».
Но вы сейчас говорите о протестном голосовании, конечно, а не об осознанном, осмысленной поддержке КПРФ, ну, со стороны молодежи.
Ну, все равно КПРФ же получила эти голоса.
Ну да, но это немножко другое. Она получила их, там, если бы она была названа не КПРФ, а как-то еще, ну, ей все равно бы отдали эти голоса. И она была бы партией, которая способна оттянуть на себя вот эти голоса «Единой России». Неважно, как она называется.
Конечно. Конечно. Но а почему нет? Почему нет? КПРФ очень долго живет в том числе за счет того, что у нее есть гарантии прохождения в парламент. Значит, голос, поданный за нее, будет не выкинут.
Ну да.
Значит, можно этим пользоваться.
Там, ну, когда... за счет этого, получается, она и живет.
Конечно.
Довольно искусственным способом. Давайте мы спросим Алексея Сахнина, как он все это видит. Перед тем, как передать Алексею слово, я напомню, что 9 мая 2012 года, сразу же после событий на Болотной, прошлись эти группы, как сказать, эти три силы вместе, коммунисты, белоленточники и Левый фронт, прошлись тогда по Тверской, причем, опять же, получила разрешение коммунистическая партия, но эта колонна к ней примкнула, их не разогнали, вот разрешили прокричать все, что нужно было в защиту идеалов Болотной и тех, кто там был арестован в те дни, потом их стало все больше и больше. Алексей Сахнин ровно по этим причинам, по причинам событий на Болотной, сейчас не с нами, а далеко в Швеции. Алексей, как вы видите это сейчас из Швеции? Вот всю эту историю с Красным маршем, почему нельзя было быть вместе и на этот раз, и сегодня, как тогда, 12, 9 мая 2012 года?
Ну, все, как всегда, немножко сложнее. Активисты Левого фронта сегодня ходили и на КПРФную демонстрацию, и там как раз распространяли листовки про узников Болотной площади, в которых мы старались объяснить, почему для левых сил, в том числе там, для КПРФ и для ее сторонников, эта тема является темой номер один. То есть не то, чтобы мы там сознательно идем на раскол. Но в целом Глеб, конечно, прав. Даже не столько нам не нужны зюгановцы, не столько мы их презираем как там оппортунисты, сколько сознательная позиция руководства КПРФ заключается в том, что любой ценой нельзя ссориться с администрацией президента. Потому что, может, от нас и будет какой-то электоральный навар. Вот люди там цинично, мне кажется, рассуждают в большинстве своем. Может, он какой-то и будет. Но от ссоры с администрацией весь этот навар срежут. Они, вот, весь опыт КПРФ говорит о том, что количество голосов зависит от того, кто считает, а не от того, кто голосует. Поэтому их избиратели в администрации президента для них принципиально важнее, чем мы. И были эпизоды драматические. За долгие годы нашего, так сказать, сотрудничества, такого подчас очень конфликтного, когда на первомайских или на ноябрьских демонстрациях организаторы КПРФного шествия, с которыми предварительно там ломались копии и были достигнуты договоренности, давали нас просто ментам. Без всяких провокаций, без там фаеров, без всего, без, ну, без нормальных, без любых, каких бы то ни было оснований. Вот. Я думаю, что эта позиция не случайная, она распространяется не только на как бы на радикальных союзников, там, Левый фронт, МОК, там, не знаю, РКРП, она распространяется и на сами организации коммунистической партии. Несколько лет назад, может быть, вы помните, было несколько скандальных процессов, в ходе которых Компартия разгромила свои ключевые, главные, наиболее мощные организации в крупных городах, которые добились как раз того результата, о котором Глеб говорил, что не там уходящие поколения только голосуют за КПРФ, но и, так сказать, новые поколения пенсионеров и даже молодежь начинает голосовать за КПРФ как за самую оппозиционную из парламентских партий, как за партию социального протеста, ну, по разным соображениям. Кто-то по идеологическим соображениям, кто-то просто протестного голосования. Тем не менее, это было сделано руками актива, в том числе и актива КПРФ, который там бегал в Москве, например, на этой волне точечной застройки, защищал, жителям помогал. Их всех повыгоняли. Вот тот человек, который вам сейчас вы показывали интервью, товарищ Лакеев, он как раз разделил судьбу вот этой, так сказать, когорты, которую на специфическом КПРФном языке назвали неотроцкистами. Они на этом электорально потеряли. Зато они, сохранили полный контроль над партией, в которой кроме, ну, мумифицированных, так сказать, зомби и карьеристов вообще никого не остается со временем. А с другой стороны, они получили пирожок какой-то электоральный от администрации президента. Это вот к вопросу о как бы природе КПРФной политики.
Спасибо, Алексей. И теперь я бы обратилась к Глебу Черкасову вот с каким вопросом. Ведь, ну, все, с КПРФ более-менее все понятно. На чем они будут ехать дальше, понятно. То есть они будут, с одной стороны, придерживаться власти, быть к ней поближе, с другой стороны, они будут рассчитывать на тех, кто все еще считает их оппозиционной партией, включая протестное голосование, с ними понятно. А какова же судьба самого Левого фронта и вот этого движения, которое сегодня выходит на несанкционированный акт? Нет ощущения, что, знаете, как-то я вдруг сегодня задумалась, от Удальцова-то как-то вот ничего не слышно, может быть, я ошибаюсь, даже Ходорковский из тюрьмы пишет письма, памфлеты, лозунги, там, не лозунги, а главы и так далее. А Удальцов как-то вот в этом своем заточении, в этом домашнем аресте как-то сник, его нет, его изолировали. И есть ли у него, и будет ли будущее таким образом у Левого фронта, когда оно лишилось такого яркого лидера?
Насколько я понимаю, в настоящий момент Удальцов знакомится с материалами своего уголовного дела, и я думаю, что у него это отнимает большую часть времени и, главное, сил. Его судьба, в отличие от судьбы Ходорковского, еще совершенно не определена, суда еще не было. А во-вторых, конечно же, Удальцов себя позиционировал как прежде всего уличный боец, как уличный вожак. И когда его лишили привычной среды обитания, я не думаю, что Удальцов не может написать какое-то статью, обращение, какое-то более-менее серьезное труд. Он, у него неплохое образование, но просто это чуть-чуть другой имидж. Он все-таки должен быть в своей куртке, в своих темных очках впереди на лихом коне.
На площади.
На площади. Я думаю, что какие-то левые группы, какие-то левые объединения, постоянно это будет бродить, но ведь у КПРФ этот капитал не вечен. пирамида не бывает вечной. И высока вероятность того, что рано или поздно обращение к левым идеям вынесет одну из групп на поверхность. Ведь на самом деле можно привести в пример, были такие осколки старых прообразы новых националистических организаций, не националистических, патриотических, таких государственнических, в конце 90-х, начале нулевых, потом из этого варева и левого, и правого вырос блок «Родина», а сейчас, собственно, посмотрите, блок «Родина» и в лице своих представителей, и в лице главной своих тезисов...
И где они сейчас все?
Да, все выше и выше, да, потому что если есть идеи, есть некая почва для этих идей, то непременно что-то появится. Возможно, для социалистических идей еще не совсем пришло время.
Но вот когда власть изолирует, ну, действительно изолирует Удальцова, она пытается, ну, вот даже, можно сказать, что и разрушит левый фронт, потому что когда все лидеры в изгнании, ну, просто как до революции 17, одни в тюрьме, другие в эмиграции, ну, абсолютно, как революционеры перед 17-м годом, абсолютно. И когда она пытается так делать, она боится идеи, которые они в себе несут, или априори боится какого-то разрушительного процесса, который она с ними связывает? Или она все-таки боится левой идеи?
Ну, если она перехватывает левую идею, то совершенно не нужны никакие носители ее иные. Потому что...
То есть конкурентов просто сажают, гнобит конкурентов.
Не, не, это даже не конкуренты. Трудно назвать Удальцова конкурентом власти. Да?
Или... Не знаю, как его назвать тогда.
Нельзя показать, что левая идея может воплощаться кем-то еще. Что левая идея, которая сейчас постепенно все больше и больше овладевает даже не умами, а овладевает действиями руководящего режима, да, идеологии, да, что она, что кто-то еще ее может проводить в жизнь. Так что я думаю, что для нынешнего актива левых пока достаточно сложные времена.
Это очень интересно спросить у Алексея Сахнина, согласен ли он с тем, что власть, в общем, хочет попользоваться. Она не то, чтобы гнобит вас за идею, она, напротив, хочет попользоваться вашей идеей, которую вы продвигаете, но при этом хорошо бы, чтобы носители этой идеи были где-нибудь подальше от места продвижения.
Эта мысль, в основном, своей верной, но редакция неправильная. Дело в том, что наша власть не хочет пользоваться левой идеей даже в ее самых там брутальных и авторитарных изданиях. Наша власть проводит последовательный неолиберальный курс, основанный на приватизации, основанный на уничтожении механики социального государства, образования, здравоохранения и всего остального. При этом она занимается постоянным социальным популизмом. А дальше я, конечно, с Галиевым согласен, вот с этой поправкой, что критика слева позиции власти, разоблачение вот этой постоянной мистификации для власти очень опасно, потому что как только эта мистификация будет разоблачена, власть перестанет быть популярной диктатурой. Она ведь привыкла там 12 лет быть действительно популярной диктатурой. За счет чего? За счет того, что, пользуясь нефтяной конъюнктурой, она бросала деньги в толпу. Только важно же не путать социальную политику с раздачей подачек. Раздача подачек – это не построение мощной системы доступного и качественного образования. Раздача подачек пенсионерам – это не защита старости. Это абсолютно разные вещи. И власть боится, конечно, становления левого политического субъекта, становления левой, независимой от администрации, силы, которая просто своим фактом своего появления на общественном пространстве ее разоблачит. И ровно в этом коренится, так сказать, загадка нашего, ну, относительного молчания. Вот вы говорите Удальцов. Удальцов летом, если помните, пытался баллотироваться на пост мэра Москвы для того, чтобы использовать эту кампанию как трибуну.
Конечно.
И выступил несколькими заявлениями. Вы помните, какая судьба постигла его, так сказать, попытку зарегистрироваться? Просто в нарушении всех процессуальных норм он его проигнорировали. Мне просто не позволили отнести эту заявку. Значит, дальше, после каждого его публичного обращения следовала истерика Следственного комитета с жалобами там, в адвокатскую палату, когда они пытались лишить адвокатов за передачу этого текста в СМИ адвокатского статуса. и фактически ставили ультиматум. Либо немедленный перевод в СИЗО, либо немедленное возобновление репрессивной кампании, в том числе против адвокатов и там целый ряд других людей в зоне риска, либо отказ от этой публичной деятельности. Ведь в отличие от Ходорковского, Удальцову не разрешено писать писем, просто формально ему запрещено писать писем. И то же самое ведь происходит не только с Удальцовым. Не только с Удальцовым. Любая попытка продолжить кампанию на уровне там, защиты политзаключенных, на уровне социального протеста, на любом уровне, тут же вызывает ответную реакцию. Может быть, это вот не стало таким как бы крупным новостным ивентом. Я напомню, у нас Левый фронт был запрещен формально до августа месяца. И просто за попытку, например, в июне на массовой демонстрации поднять знамена, людей тут же хватали и сажали в кутузку. Там у нас активистов продолжают в регионе, продолжают похищать, избивать, запугивать и шить какие-то нелепые дела там, о поджоге церкви и еще чего-нибудь. И любая попытка вернуться в публичное пространство, она вызывает мгновенный и очень жесткий удар. Вот я не погрешу против истины, если скажу, что там мобилизуемый сейчас там, на полную катушку запусти наши там, сети, и мобилизуем сейчас крупную демонстрацию, через там, 2-3 недели нас вновь запретят по какому-нибудь идиотскому поводу, что мы там какую-нибудь пошлину государственную переплатили, как это было в прошлый раз. Поэтому это молчание связано не с тем, что мы такие уличные бойцы и теряемся в области, не знаю, содержательной дискуссии. Это вовсе не так. Я вот стараюсь интенсивно публиковаться. Вот сегодня в Moscow Times моя статья вышла.
Да, Алексей, ну, да, вот да, самое необыкновенно популярное издание в России, конечно, самое.
Ну нет, я стараюсь это делать там. В «Новой газете», вот я надеюсь, может, на следующей неделе выйдет моя статья. Нет, я стараюсь работать на разной аудитории, так же, как и другие наши товарищи.
Спасибо.
Но наше молчание как политической силы связано, конечно, с непрекращающейся давлением.
Да, я поняла. Спасибо, Алексей. Это очень серьезные вещи вы говорите. А я не знаю, насколько корректно задавать такой вопрос, Глеб, вам, насколько корректно сравнивать, но тем не менее, вы считаете, действительно, вот у меня создается ощущение, когда я слушаю Алексея, что Удальцов для власти опаснее, чем Навальный.
Скажем так, возможности Навального власть проверила. Они достаточно...
Конечны.
Да, наверное, так. Наверное, вот может быть так. В своем нынешнем виде предел возможностей Алексея Навального изучен. Проверять возможности Удальцова по какой-то причине или любого левого они не хотят. В том числе потому, что ведь... Снова я возвращаюсь к прецеденту Родины. Это вот все было 10 лет назад на наших глазах. Я могу ошибаться. Возможно, для меня кто-то из более внимательно следивших за судьбой Родины со мной не согласится даже наверняка. Это же начиналось как спойлер. Это начиналось как штука, которая отнимет сколько-то процентов у КПРФ. Потому что не было твердой уверенности в успехе Единой России. Но внезапно вот этот вот странно слепленный...
образование.
Странно слепленный такой кадаврик. Он начал жить, потому что он попал в свою струю. И в следующие полтора года...
Ну, личности его составили все-таки не последние, да, достаточно яркие.
Ну, знаете, это были яркие личности для людей, которые подробно следят за политическим процессом. А вот именно обращение к той тематике, о которой они говорили, именно вот взятый тон и взятые слова привели к тому, что следующие полтора года администрация президента занималась в том числе унасекомливанием Родины, да, и с тем, чтобы да. Вот тут вот и больше на этой поле ничего создавать не давали. Вот смотрите, я прошу прощения, У нас есть в парламенте 4 партии. Давайте там вынесем пока за скобки, почему их там, почему они там и почему они такие. Значит, там красная, будем считать, что красная КПРФ, Там Розова, играющая постоянно социалистическую идеологию «Справедливая Россия». Там «Единая Россия», которая тоже любит поиграть, немного попользоваться социал-демократической риторикой. Там у них вот Исаев же был такой вполне левый. То есть у нас в парламенте из четырех партий 2,5 левые, ну, называющиеся левыми, да, какие они левые, да. Это понятно, да. То есть весь запрос на то, какой может быть действительно левое движение, если оно получит обратиться, экспериментировать никто не хочет. И, конечно, уж точно никто не хочет брать ответственность за этот эксперимент.
Ну, я вот вспомнила еще один эксперимент, связанный с Родиной, о котором власть, я думаю, сильно пожалела, когда дали неограниченную, безграничную трибуну Дмитрию Рогозину. Сколько, вы же помните этот «Глас народа» на НТВ?
Да.
Сколько голосов ему тогда это принесло? Фантастика,
конечно.
Просто. И вот они поняли, как это серьезно, когда человек получает на телевидении в такого рода популярных шоу такую трибуну. Это тоже было очень серьезный. Я хочу, чтобы мы послушали сейчас звонок. Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Праздником всех.
Да, я вот как раз, Петр, я напомню вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Я еще не задавала этот вопрос гостям. Вы первый, Петр, кто будете на него отвечать. Мы спрашиваем вас, что должно случиться в России, чтобы 7 ноября снова стало государственным праздником. Мы не то, что призываем, давайте вот государственный праздник 7 ноября, но может ли случиться такое, что этот день снова вернется как красный в календарь Российской Федерации? Скажите нам, Петр.
Ну, я попробую ответить в лоб. Наверное, это тогда, когда наше общество станет таким центристским, я бы сказал, социал-демократическим и одновременно с сильным таким левым началом. Ну, наверное, это что-то такое будет напоминать Западную Германию в определенные года, Вилли Бранта, например. Вот. И я еще два хотел положения. Удальцова ведь тоже проверили. Он был в поединке у Соловьева. Его оппонент был Жириновский. И Удальцов лидировал там до последних минут. Потом Жириновскому накидали там 1030 голосов. И он вырвался немножко вперед. Он был у Шевченко на РТ-1, там Кургинян был и другие интеллектуалы. Он держался прекрасно, надо сказать. Человек был с сильными нервами. Но как он вляпался в эту историю с Таргамадзе, просто, знаете, обидно. Но для того, чтобы праздником стал 7 ноября, он не станет праздником, а памятной датой он является и сегодня. Для того, чтобы понять историю, как известно, история ничему не учит. Но мне, например, просто пришлось там прочитать штук 20 мемуарных книг, написанных и до революции, и во время революции, несколько позже. Конечно, это было, я считаю, это был путь к свободе, своеобразный путь такой. Конечно, это был рывок вперед. Там не надо вешать на большевиков и на Ленина все, что угодно, в том числе гражданскую
войну. Спасибо вам большое. Мы очень хорошо вас поняли по всем пунктам. Особенно мне понравился пункт, связанный с Таргамадзе. То есть все-таки жива. Вот тот же канал НТВ, который так прекрасно вколотил когда-то общество Рогозина, ну, не то чтобы осознанно, просто дал ему трибуну, теперь прекрасно вколотил в мозги, в умы, что Удальцов финансировался грузинским вот этим человеком, политиком Таргамадзе, что все его акции финансировались. То есть поверили, это называется поверила. И вот вам, Алексей Сахнин, теперь ответить, как вы воспринимаете такой звонок?
Ну, звонок Петра воспринимаю очень хорошо. Мне кажется, мы с Петром единомышленники или что-то вроде того. Во всяком случае, не очень далеки друг от друга, по своим взглядам. А что касается Таргамадзе, вы знаете, невозможно не вляпаться. Возможности власти использовать провокатора, делать пропагандистские фильмы несоизмеримы больше наших возможностей от этого защищаться. Ведь по существу, ну, знаете, к вам приходят знакомые люди и зовут вас на встречу. Вы туда идете, на встрече происходит черти что, какой-то глупый, бессмысленный разговор. Вы оттуда уезжаете, после этого видите себя на экранах телевидения, или даже не себя, а некий монтаж, который, где голос за кадром рассказывает, что вы грузинский шпион. Вот я не убежден, что люди в это сильно поверили.
Так вот поверили, что... вот Петр говорит, Петр ваш, в общем, единомышленник, говорит, что поверил, вот вдряпался он с этими грузинскими деньгами, да поверил.
Здесь может быть такая коннотация, что, ну, как бы история неприятная, история уж неприятнее некуда. И за эту историю люди будут годами сидеть.
Да.
Но ведь всерьез поверить в то, что можно быть грузинским шпионом, очень сложно. Можно быть разве что на волонтерских началах. Вот, ведь все там, все люди, которые вдумывались и внимательно смотрели этот фильм, видят в нем миллион противоречий. Там нас обвиняют в том, что мы готовили теракт и взрыв в колокольне Ивана Великого. Но мы ведь там Удальцов сделал именно на защите архитектурного наследия. Вот людям, активистам, с которыми он бок о бок защищал там Кадаши и так далее, им будет очень сложно поверить, что Удальцов, уходя с этих баррикад, планировал взорвать колокольню Ивана Великого. Там сотни и там тысячи людей знают Удальцова лично и видят, как он живет. Видят, как он ходит в одной из и той же куртки из года в год. Там, что у него в квартире, я не знаю, только советская мебель, которая осталась 70-х годов. Но очень трудно как бы поверить в такой штампованный бред. Ведь эту пропаганду делают люди не с горящими глазами, люди, которые не верят, за которыми нет своей правды. Поэтому, мне кажется, даже те, кто считает, что дыма без огня не бывает, и разделяет какое-то разочарование, они... Этот эффект не будет глубоким.
Алексей, спасибо большое. Я надеюсь, что правда говорит вашими устами, но тем не менее боюсь вас разочаровать, но тем не менее эти люди знают свое дело, они очень хорошо знают аудиторию, на которой они работают. Вы думаете, они работают вот на ту мыслящую аудиторию, которая видит эти швы и склейки? Нет, они работают на совсем другую аудиторию, и она воспринимает за чистую монету. Я не знаю, действительно, может быть, Петр в каком-то другом контексте произнес, что вляпался он с Таргамадзе, но тем не менее за чистую монету очень многие это приняли, к сожалению, к большому. Я напомню вопрос нашим слушателям, когда этот праздник 7 ноября, при каких обстоятельствах может стать государственным? 8-800-222-12, телефон прямого эфира. И спрошу вот у Глеба Черкасова его отношение к 7 ноября, а потом особенно интересно узнать, как Алексей Сахнин относится к этому празднику. Вы сейчас считаете, что зря его отобрали, поменяли на 4 ноября? Ведь, смотрите, парад остался. Вот сегодня Собянин выступал на параде на Красной площади. Но что было его не переименовать, этот праздник 7 ноября, оставить его каким-нибудь там красный парад революции, как-то переназвать, как они любят, и оставить это 7 ноября?
Есть две грани. Первое, мое отношение к тому, что случилось в октябре 17 года, я к этому отношусь плохо. Еще до конца 80-х и начала 90-х в моей семье к этому относились плохо, и это сейчас не предмет обсуждения, мне кажется. Но то, что в этот день что-то произошло, что с этого что-то началось, да, это правда, и поэтому понятно.
Началась совсем другая страна, вообще
нет,
другая.
Нет. Это не очень правильно, это в конце концов некая назначенная дата. Так же, как считается, что 14 июля была разрушена, 1789 года была разрушена Бастилия. Она еще полтора года простояла и достаточно долго разбирали. Вот. Это была вполне дата. Ее переименовать невозможно. Вот пытаться ее переименовать, это то же самое, что пытаться поставить кого-то вместо Дзержинского на Лубянке. Тут возникла идея, не знаю, насколько серьезно она обсуждается, что поставить другой памятник и так заполнить пустоту. Нет, это там либо постамент, который памятник одному, либо постамент со статуей Дзержинского, который памятник
либо
другому.
Либо елка, но она не может стоять вечно, да.
Кстати, почему нет? Поставили бы на всю страну анекдот, уже майские праздники, а все требуют ель выкинуть. Я считаю, что для возвращения этого праздника...
Как праздник. Мы обсуждаем ведь возвращение праздника как красной даты.
Да, как красной даты. Но, может быть, очередной изгиб государственной мысли, государственной идеологии. Надо будет совсем припасть к коммунистам, совсем припасть к левым, и тогда сказать, ну, вот все-таки вот начался великий поворот. Да? Хотя, вот, еще раз говорю, что великий поворот, для великого поворота я бы еще пару дат мог назвать. А если рассуждать о том, как это соотносится с другими праздниками, ну, по крайней мере, он есть. Все остальные праздники, которые пытались придумать последние 20 лет, что 12 июня, что 12 декабря, насколько помните, у нас был праздник День Конституции, mm-hmm. да? Что сейчас 4 ноября? Но они воспринимаются как дополнительные выходные.
Не более того. Вам бы дали волю или вам бы дали перо и на референдуме спросили вас, вернете ли вы 7 ноября как государственный праздник, как Красный день календаря, вы бы сказали да или нет?
Я бы сказал нет. Но это мое мнение. Я не испытываю никакого восторга от того, что произошло в этот день.
Я спрошу Алексея Сахнина о его отношении, ваше отношение, Алексей. Для вас сегодня это праздник, и считаете ли вы, что он может вернуться в Россию, и если может, то при каких обстоятельствах, как государственный?
Вы знаете, я вот сейчас, как вы правильно рассказали слушателям, в Швеции, а те, кто видит видеотрансляцию, могут видеть, что у меня за спиной висит портрет Ленина. Это не я его сюда повесил. Я просто это к тому, что то, что случилось 7 ноября или там, 25 октября 2017 года, выходит за рамки даже национального значения, как символическая дата, конечно. И это, эти события останутся важнейшей, определяющей частью человеческой истории еще много десятилетий, может быть, столетий, я не знаю. Сегодня этот день важен, потому что важен тот опыт, и тот опыт как бы великих позитивных трансформаций, и тот трагический опыт, который связан с этой датой, и тот трагический опыт, который стал неизбежным после там, столетий царизма, после того, как диктатура подавляла и уничтожала любое оппозиционное движение, оккупировала любую попытку социальных реформ. Вот поэтому сегодня этот день важен. Нужно ли его будет восстанавливать в качестве официального празднования, я не знаю, я никогда об этом не задумывался. Но вот что точно должно быть сделано, это должен быть ликвидирован тот позор, который наша власть, так сказать, при активной роли, к сожалению, православной церкви, сделала 4 ноября. Потому что это превратилось в откровенный бенефис абсолютно отмороженных нацистов. Каждый год мы наблюдаем, как вот эта идеология национального единства, сброшенная из бюрократических там канцелярий, преображается на улицах в крики «Хай Гитлер». И к сожалению, это ведь было сделано сознательно. Потому что единственная мобилизация, альтернативная левой идеологии, левой доктрине, это мобилизация нацистская. И мы сегодня видим, как и власть, и, к моему глубокому сожалению, часть оппозиции интенсивно играет в этот вот правый популизм, призывая нас ходить на абсолютно коричневые праздники. И это не только как бы игра, это настоящая идеологическая война. Ведь вот там все обратили внимание на русский марш, этот ужасный, но никто же не обратил внимания, ну там гораздо меньше обратили внимания, что в тот же день в Александровском саду восстановили, в кавычках, конечно, памятник романовской монархии, уничтожив тем самым один из самых оригинальных памятников советской эпохи. Который памятник был посвящен не марксистам, там, не русским революционерам, а просто великим освободительным мыслителям. Фурье, Сен-Симону. Мыслителям, в том числе проклятым советской доктриной. И вот этот памятник великой освободительной мысли был уничтожен, чтобы заменить его на памятник кровавой романовской монархии, которая здесь насаждала крепостное право и полицейскую диктатуру. Вот эта оборотная сторона, и тоже в то же самое время в Марьино это выплескивается, как этот позорный нацистский марш. И ведь это все делается циниками из администрации президента, а не там отмороженной школотой, которая свастики на заборах рисует.
Ну да.
Вот это должно быть уничтожено. И мне кажется, сегодня мы видим на фоне многих очень драматических тенденций одну тенденцию очень позитивную, что массовая интеллигенция, что российские интеллектуалы после десятилетий, когда они были органически правыми, органически антикоммунистами, они сегодня стремительно левеют. И сегодня как бы вот это, знаете, эхо холодной войны, когда существовало противопоставление демократии и коммунизма. Вот сегодня оказывается, и на мой взгляд это будет продолжаться, так сказать, вплоть до последних развязок, сегодня оказывается, что левые – это последний шанс демократии. Последний шанс демократии. Последний шанс прав человека. Последний шанс гуманизма. Просто нормального, рационального мира, от которого мы все родились и от которого начинаем отвыкать.
Понятно, или? Алексей, мне понятно все, что вы сказали. И действительно, вы очень, ну, забавно, странно сказать, но тем не менее вещь подметили, как власть хватается то за монархическую идею, то за левую идею, то она великолепно пользуется вот этим русским маршем. Я спрошу Глеба Черкасова, вот как получилось? Я, кстати, забыла уже, с какого момента, с каких пор этот праздник действительно оккупировали 4 ноября, оккупировали вот эти силы. Почему так случилось? Значит, и почему так легко с этим согласились? Отдали его им на откуп?
С первого празднования. Его же ввели вводили в 2004 году, отмечать начали с 2005. Угу. В 2005 было шествие по центральным бульваром. После этого его сразу отослали на окраины. Один раз он был запрещен, и Рогозин, который тогда еще не мог, наверное, даже представить, что станет вице-премьером, ездил по метро и собирал, и как-то уводил куда-то людей в разрешенное место. А почему отдали? Потому что до этого у националистов, и давай, я склонен видеть, что есть самые разные группы, от умеренных до радикальных, от людей, которые исповедуют взгляды, до тех, кто потом выходит на охоту. Право на взгляды имеют все, право на охоту, ну вот на мордобой не имеет никто. У них не было праздника. Потому что 12 июня, день провозглашения декларации о государственном суверенитете, это праздник распада империи. Его быть не может. Приватизировать 9 мая не может никто. 1 мая левый, 7 ноября скорее левый. А тут сделали для них. Тут получается, что
чуть
это
не занято. Под них.
Фактически, да. Ну,
в конечном счете.
Да, сейчас очень много птенцов гнезда Суркова находится в отставке. Их, наверное, можно проспросить, как принималось это решение. Поэтому они этот праздник заняли, и они его, собственно говоря, и отмечают. Потому что попытки всех остальных политических сил как-то себя привить в этот день, они, как правило, ну, проходят незаметно. А если же говорить, я согласен с Алексеем в том, что интеллигенция левеет, я не думаю, что это абсолютно так уж необычно, потому что она и была, кстати, до революции она была левой. Если почитать первые страницы Савенкова, «Конь бледный», «Конь вороной», «Конь бледный», то там видно, какой поддержкой пользуются не просто левые организации, а левые террористические организации, телеграммы, деньги, все что угодно. Но я думаю, что мы сейчас находимся в очень тревожной точке, когда, собственно, институты, которые на которых строится демократическое общество, они становятся все менее и менее интересными. Но ведь тоже есть потери интереса к самим этим институтам, а есть интерес в том, вот левые сейчас отбиваются, да? А 5 лет назад также отбивались националисты, их достаточно много посадили. А до этого прижимали других, да? Вот все настолько заняты либо обороной, либо наступлением, что о соблюдении правил игры думают все меньше и меньше. Но Наверное, если сейчас не будет какого-то очень решительного, всеобщего, со всех сторон поворота к тому, что мы все-таки формируем некие правила игры и живем по ним, то будет очень нехорошо.
Послушаем Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот то, что вы вынесли вопросом,
да,
это действительно может случиться, но только при одном условии. если к власти в стране придут настоящие правые. Ведь революция была не просто социалистической, она была национал-социалистической. Рухнула империя, и тут же создались независимые государства. Другое дело, что большевики потом прибрали их к рукам. Но этот день, это праздник именно правый, национал-социалистический. А 4 ноября, разумеется, это подложный, инспирированный, именно левыми, потому что сейчас страна стоит перед зеркалом, и правое называет левым, а левое правым, не задаваясь необходимостью взглянуть на себя без зеркала.
Спасибо, Владимир. Я думаю, что все наши слушатели сейчас образно представили, посмотрели на себя в зеркало и подумали, каким они себя видят. Спасибо большое за интересный звонок. У нас есть еще одна тема, которую нам нужно успеть обсудить, потому что это случилось сегодня. Владимир Путин представил в Думу законопроект о более лучше употреблять гимн и герб, о более частом употреблении герба и гимна Российской Федерации для усиления патриотических настроений в обществе. Скорее всего, никто из нас еще пока не видел текста законопроекта. Мы можем только предполагать, что речь идет о снятии каких-то ограничений на использование символики, флага, герба и гимна. И сняв эти ограничения, государство получает частое и повсемирное, повседневное использование вот этих святынь. Глеб, вы считаете, с чем это связано, вот такой законопроект? С чего вдруг?
Я пока не прочтя досконально законопроект, могу предположить, что в нем самом я пока в тех описаниях я не вижу ничего страшного, потому что...
Нет, просто интересно, с чего?
Потому что у нас очень сложно вывесить государственный флаг. Его, если вывести из окна, может прийти милиционер.
Да-да-да.
А если разрешат вывешивать, то, может быть, найдутся много желающих. Но я опасаюсь того, что это станет, что называется, доказательством благонадежности. А доказательством такого проверки на
лояльность.
На лояльность. И, кстати, про то, как у нас виляет государственная линия, до этого сезона футбольного перед началом каждого матча внутреннего чемпионата игрался гимн. На стадионах каждый раз перед началом этого чемпионата это убрали.
Да ладно?
Да, убрали, причем вполне логично, потому что логично, когда играет сборная, исполняется государственный гимн.
Так.
А когда играют две...
Да, непонятно. Пусть гимн Москвы там или гимн чего-то.
Две внутренние команды, каждый из которых граждан России минимальное количество, то это выглядит странно. Я думаю, что это общая такая линия...
Но тем выглядело странно, тем не менее, все эти годы это выглядело. Пусть и странно, но это было.
Да.
И вдруг убрали.
Да, сейчас, видимо, заведутся обратно. Но вы поймите, власть нуждается в постоянном консолидирующем стимуле, да? Нужно постоянно доказывать, что вот вся страна как единый порыв. И исполнение гимна и подъем флага – это вполне себе способ еще раз мобилизовать, еще раз поднять людей на то, чтобы показать свою лояльность. Как я понимаю, в учебных заведениях должны будут его перед началом учебного года исполнять.
Да.
Ну, мне казалось, что гимн исполнили и без этого. Может, но я не думаю, что каждый день ты перед началом занятия.
Смотрите, что было только что. Весь интернет обошел ролик из «Поля чудес» Якубовичем, как девочка 6-летняя, ей говорят, спой песенку, и она поет гимн России, и все хохочут в зале, с умилением хохочут. Но интернет, злой интернет, который это комментирует, говорят... И вот этого ребенка, и вот зачем вы эти мозги промываете? То есть возмущение, в общем, вызвало в интернет-сообществе эта история. Теперь, видимо, все это направлено на то, чтобы возмущения не было, а воспринималось как нечто естественное. Да, 6-летний ребенок должен петь гимн России.
Я думаю, что уже подрастает поколение, которое выучило слова. и потихоньку уходит поколение, которое помнит слова советского гимна.
Да.
Не думаю, что это вот какой-то очень резкий поворот. Да, это просто очередная дата. Вот с тех пор, как стали ходить с государственной символикой, пусть даже олимпийской, по улицам, вот так и с гимном то же самое.
Начнут ходить.
Петь.
Да, ходить и петь. На этом мы завершаем программу.
Спасибо.
«Лицом к событию», посвященную 7 ноября.
Yeah.